Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 14 июля, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Приветствую всех, мы с вами продолжаем наши, ну, практически уже ежедневные встречи и намерен их продолжать дальше. А контекст у нас прежний, обсуждаем то, что происходит, то, о чем говорят, то, о чем не говорят, наиболее интересно. Говорим сами, высказываем свои мнения, делаем прогнозы, высказываем свое отношение к нашей с вами жизни, к окружающим нас обстоятельствам. Ну, в общем, все как обычно, сегодня не исключение. Смотрю, достаточно живая была дискуссия по предыдущей теме, много очень критических комментариев, видимо, не согласны были с докладчиком. Я, правда, тоже вот я слушал перед эфиром часть этой программы, как-то вот я поразился, насколько мы в разном мире с людьми живем, а насколько по-разному мы оцениваем и себя, и окружающие обстоятельства, и думаю, что к согласию, ну уж по таким финансовым вопросам мы точно никогда не придем. У кого жемчуг мелкий, а кому и хлорка творожок, что называется. Ну, в общем, всех приветствую, добрый вечер. Что сегодня у нас по ситуации? Давайте посмотрим. Да, прежде чем начать по новостной повестке, что вам я хочу доложить? А доложить я вам хочу, что у нас, во-первых, есть трансляция на Ютубе, которую вы можете не только слушать, да, но и смотреть. Вот. Также я напоминаю, что у нас есть несколько традиционных способов коммуникации. Это смс-сообщение. Можно послать смс прямо в эфир ведущему, и он даже, возможно, это увидит и прочитает. Для того, чтобы это сделать, надо сформулировать текст и направить его по номеру +7 925 88 88 948. Также у нас есть с вами Телеграм-бот. Для того, чтобы через Телеграм-бот общаться, для этого надо его найти в Телеграме. Слово для поиска очень простое, латинскими буквами, в одно слово «Говорит МСК-бот». Вот в поиск пишите, находите и пишите сообщение. Все уже знают, я на всякий случай вам напоминаю. Ну и телефон прямого эфира, который нам понадобится, 8495-7373-948. Также, мне кажется, его все уже знают, все равно на всякий случай. Еще буду повторять. Значит, и у нас сегодня с вами гость, это врач Александр Григорьевич Румянцев, главный детский онколог, гематолог Минздрава, академик, основатель центра имени Дмитрия Рогачева. Но это во втором часе, готовьте вопросы, сегодня поговорим тоже о разном. И о насущном тоже, и о том, что нас с вами беспокоит. Значит, давайте по погоде. Что у нас с погодой? Ну, каждый, кто обладает зрением, да, и органами чувств, может увидеть, что продолжается жара, и синоптики в целом с нами солидарны, что, в общем, неудивительно. Макс Л. пишет: на Ленинградке в районе Сокола асфальт как будто плавится. Не знаю, честно говоря, технологические свойства асфальта, но вот часто тоже такое ощущение у меня есть, что прямо даже асфальт уже не может эту жару выносить. Хотя, в принципе, вот когда тепло, это неплохо, лучше, чем когда холодно, как мне кажется. Но вот в выходные дни нам Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, прогнозирует, что будет жаркая погода до +33 градусов. Но хотя возможны кратковременные дожди. Точнее, не то, что возможно, они не исключены. Вот Алексей пишет, что прямо сейчас в Щелково дождик. Прямо сейчас. Воздух, значит, до 33 прогреется, пишут, что от 31 до 33, в ночные часы будет прохладнее, до 21 с 19. А в Подмосковье, ну, примерно то же самое, да, я думаю, что общая у нас погода. Вот сегодня прочитал, что Земля, наша с вами планета, переживает самый жаркий период за всю историю наблюдений. Изнуряющая жара прочно обосновалась в нескольких регионах планеты и уже привела к сотням смертей. В долине смерти, Фернес Крик, в Калифорнии, США, воздух прогрелся до 54,4. Это 130 по Фаренгейту. Предыдущий рекорд такой же был в 1913-м. Рекордная жара, значит, Колорадо, Невада, Юта, Вашингтон и везде выше 40. В некоторых городах, до 47. А в Канаде абсолютный рекорд. В маленькой коммуне Литтон. Абсолютный температурный рекорд для всей страны. 49,5 по Цельсию. Мне казалось, что Канада плюс-минус на нашей широте находится. И казалось, что температура там такая, как у нас. У нас не припомню я под полтинник, честно говоря. А, количество жертв в Канаде, да, превысило 700 человек по информации службы спасения. Значит, в Якутии норма превышена сразу на 14 градусов, установилась жара больше 30 градусов. В Беларуси установлен рекорд 35,7, в Эстонии 34,6. Настоящая жара наблюдается и в Лапландии. 6 июля снежных сугробов в городе Кева на севере Финляндии не было. 33,6. В Кувейте, в городе Новосиб, 53,2. В Ираке рекорд этого года пока, 52,6. В Пакистане 52. Площадь ледяного покрова Северного Ледовитого океана уменьшилась до рекорда низкого показателя до этого времени года. За неделю в Москве были побиты сразу 5 дневных температурных рекордов. Уровень опасности остается оранжевым и... Пока его, видимо, не собираются отменять, ну, как минимум, до завтра. Раздают и планируют раздавать бесплатную воду на вокзалах и некоторых станциях в Подмосковье, на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском, Павелецком раздают, а также на железнодорожных станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменская, Нижегородская. И немного новостей из будущего. Не знаю, насколько это совпадет. Мы с вами любим длительные прогнозы и любим убеждаться в том, что это научная или не очень научная фантастика. Тем не менее, предстоящая зима не будет суровой, несмотря на жаркое лето. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леос нам сообщает. Опасаться не стоит, что после такой жары нас ждет какая-то суперсильная арктическая зима. Скорее наоборот. Те прогнозы, которые имеются на предстоящую зиму, говорят она о том, что она будет относительно снежная, но теплее нормы. Заметные морозы придут в феврале. Вот люди, вот как они из жаркого лета сразу в февраль заглядывают. Они вот иной раз на неделю, даже на месяц не могут прогноз составить. Ну вот, про февраль уже отважно говорят. Декабрь, январь будут напоминать европейскую зиму, будут теплее нормы, но это значит, но это не значит, что какие-то дни не будут более холодными. Я вот думаю, может, в синоптики пойти, пусть меня научат. Холодно не будет, но нет никакой гарантии, что какие-то дни не будут холодными. Прекрасная история. Григорий СПБ напоминает, что прошлая зима была холодная. Ирина пишет: «Не поверите, скучаю по осени и только из-за этой зашкаливающей жары». А весной метеорологи предсказывали холодное и дождливое лето. Да что весной? Меньше месяца назад они говорили, что будут только дожди, ни одного солнечного денька не будет. Виталий Филий поправляет мой географический кретинизм и пишет, что Монреаль находится на одной широте почти что с Ташкентом. А вот у нас клуб хейтеров, который на Ютубе, что нам сообщает? Елена Прозорова пишет: «У вас там красивые люди-то имеются или только одни инвалиды?» Только инвалиды. Можете нам денег сбросить, Елена, мы вам будем благодарны. Значит, что еще интересного? Мастер спрашивает, какая профессия дает более точные прогнозы? Затрудняюсь ответить. Ошибаются все. У всех есть там погрешности и так далее. Но мне кажется, вот те, кто занимается там прогнозами на биржевом рынке, причем когда от их прогнозов зависят деньги, они ошибаются значительно меньше. Хотя, может быть, тоже моя иллюзия такая, потому что я не связан с этими областями знаний, не знаю, честно говоря. О чем хотел поговорить еще сегодня? Смотрите, там есть новость по поводу такси. Как-то мы ее так косвенно обсуждали. Вот обращаюсь к людям, которые в силу своей специальности более информированы. Попрошу комментарий, насколько им что-то известно. Какая новость зацепила мое внимание на сей раз? Национальный совет такси направил президенту России Владимиру Путину обращение, в котором пожаловался на работу китайского агрегатора такси «Диди». Представители ассоциации утверждают, что сервис собирает информацию о передвижении пользователей, удивительно, правда, да, и обрабатывает ее за рубежом. Диди, напомню, входит в китайский холдинг Диди Чунгксинг. На российский рынок пришли в августе 2020 года, в Казани, да, они появились. Сейчас этот сервис представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула и Чебоксары. Если у кого-то есть опыт езды на этом агрегаторе, да, на этом такси, Диди, да, попрошу тоже позвонить 8495-7373-948, рассказать, как оно, потому что я не сталкивался, даже не видел. Я слышал планы, что китайское такси убьет наш рынок, все там Яндексы и прочие, Геты и так далее, но просто останутся не у дел. Но я думал, что это когда-то в будущем, честно говоря, да, ничего не слышал, вот они уже здесь. Значит, на середину марта 2 миллиона россиян совершили 11 миллионов поездок через эти самые Диди. Я вижу звонок чуть попозже, возьму сейчас я этот блок информации, зачитаю, и мы с вами поговорим. В КНР, в Китайской Народной Республике, 400 городов, 450 миллионов пассажиров пользуются. Помимо Азии, сервис работает в Европе, Латинской Америке и Австралии. Объем рынка такси 709 миллиардов рублей в России, да, это в 2019 году. В этом году пока цифр нет, я думаю, что больше. Я думаю, что больше, но было 709 миллиардов, колоссальные деньги. Значит, вот этот самый Национальный совет такси в своей жалобе указывает, что сбор данных агрегаторам, вот этим китайским такси, угрожает ослаблением обороноспособности и безопасности России, потому что на этом такси передвигаются госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военные, а также гражданские, которые работают на режимных объектах, совершенно точно китайцы злонамеренно этими данными могут использовать. В Щелково не просто льет, а целый апокалипсис, пишет нам Марач Марч. Само Диди заявило, что неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных — это важнейший приоритет. Песков отреагировал, я почему-то, собственно, и увидел, да, что Песков отреагировал и сказал, что все это нужно проверить. У нас есть собственные органы, которые администрируют нормы нашего законодательства. Почти как синоптик высказался господин Песков. Ну, в общем, видимо, у этого будут какие-то последствия, поскольку и до этого сервис заказа такси «Максим» пожаловался в ФАС на недобросовестную конкуренцию со стороны этой самой «Диди». Первое заявление было направлено 17 мая. «Диди», естественно, как новый игрок, устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает водителям. Такие действия не соответствуют рыночным механизмам ценообразования и, в общем, направлены на устранение конкуренции на рынке услуг. Это вот из жалобы. А Диди написали, что технологии прогнозирования спроса применяют, вот, а водители привлекают за счет самой низкой комиссии, поэтому никаких нарушений нет. Комиссии для водителей у Диди, вот по информации из открытых источников, 9,5%, включая НДС. Минимальная у конкурентов, минимальная 14%, я слышал, доходит и до 26% и выше. Плюс НДС, плюс 1 рубль за каждый принятый вызов. Очень интересно, что же с этим китайским такси. Вижу звонок, давайте поговорим. Если у вас есть опыт какой-то или мнение, вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый день, Роман, Москва. Да, есть опыт работы в такси, работаю сейчас в Яндексе и работал в Диди. Как бы информация собирается больше, мне кажется, в Яндексе по всем, потому что даже по законодательству все передвижения, ну, клиенты могут, ну, отслежены и записаны. Вот. И действительно в Диди ниже цены для клиентов по регионам и ниже берется само Диди. Как-то так.
Ну, смотрите, я думаю, что водители за такую комиссию туда пойдут или, наверное, уже пошли,
нет,
судя по количеству?
Нет. Очень мало, он не сможет, не вытянет, как бы так, все равно.
Вы знаете, 11 миллионов поездок говорят об ином. Спасибо за ваше мнение. У нас есть еще звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Меня Алексей зовут. Я эксплуатировал Диди неплохо в Шанхае и, в принципе, ну, остался им доволен. Единственный минус, на Диди нельзя закинуть деньги наличными. То есть в Китае это все по безналу, с карточек и с Вичата отправляется.
А в России не сталкивались?
В России пока не сталкивался.
А вот, как вы думаете, поменяет этот рынок такси? Серьезная угроза, видите, беспокоится, на президента пишут.
Ну, смотрите как, почему пишут-то вполне понятно, конкуренция. Ну, давайте вспомним, какие были тарифы динамические во всякие катаклизмы, да, то есть стоит только там ухудшиться погоде, да, Яндекс и все остальные там начинают ценники скручивать. Вот, в принципе, нормальная здоровая конкуренция. Помимо Didi есть еще, например, там, ну, Таптакси, да, который был раньше Яндекса, про который все забыли, который, в принципе, в России придумал эту систему, и они презентовали. Яндекс просто, ну, можно сказать, как-то...
Но мы обсуждаем конкретно. Спасибо за ваше мнение. Вот тоже человек с иероглифами в никнейме пишет. Использовал в Пекине, очень понравилось. Всегда понятно, сколько стоит. У нас Николай специалист по этим вопросам. Давайте с Николаем. Слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Саш. Ну, тут что-то я слышал, что Максим пожаловался. Максим одни из самых злых организаторов вот этого незаконного извоза.
Да вот две жалобы он написал в ФАС. От 17 мая и в июне. Такси.
А вообще, чтобы это все дело решить раз и навсегда, надо сделать очень просто. Есть такси, то есть это автотранспорт, эксплуатация автотранспорта, которые ездят и работают по тарифам, установленным муниципалитетом. А есть служба заказа, которая сверх этих тарифов за заказ берет деньги. То есть человек хочет заказать, есть тариф и есть деньги дополнительные за заказ, как раньше было в Советском Союзе.
Не, но вы идеальную модель излагаете. А вот
это идеальная модель. Это немножко надо подействовать государственным и муниципальным нашим властям.
Но мы же с вами не власть. Мы не можем
подействовать. От интернет-мошенников всех видов. Будь то Яндекс, будь то Диди или прочие Максим.
Как считаете, Диди поменяет рынок или только в регионах может быть?
Рынок ничто не поменяет, кроме вот таких вот действий, о которых я говорил.
То есть грабили и будут грабить водителей?
Да при чем здесь водители? Водители здесь вообще не субъект.
Ну, потому что я считаю, что вот агрегаторы такси, спасибо за ваше мнение, существуют только для того, чтобы из водителей масло жать, да, деньги на них зарабатывать, а не для того, чтобы обеспечивать там пассажирам комфорт или доставку. Ну, это мое мнение, я его неоднократно озвучивал. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Радиоприемник загасите, пожалуйста, иначе будем слышать посторонние звуки.
Сергей меня зовут. Вы знаете, вот по работе приходится ездить по России. И вот могу сказать из опыта. Белгород. Зимой. Вот. Яндекс.Такси приезжает сразу. Диди. Ну, достаточно долго ждать. И,
дешевле?
Да, но дешевле. Вот, но хочу так сказать, что Яндекс тоже водителям доплачивает. У них тоже есть некий такой, но это опять из разговора с водителем, есть некий, скажем, минимальный тариф такой, в районе где-то там 60 или 70 рублей. Вот, но за этот тариф Яндекс тоже платит водителям. И, соответственно...
Да про Яндекс-то мы все знаем, Вопрос, поменяется рынок или нет, потому что... Но я считаю, что в регионах есть ниша. Вот, и существуют, знаете, различные экзотические способы вызова такси, и всякие телеграм-биржи, там можно закинуть туда заказ, и вроде его сразу разбирают таксисты, и там получается дешевле, но я считаю, это экзотика, я считаю, что это не очень жизнеспособно, конечно, тут вот крупные победят. Я считаю, что Китай, он может играть в долгую, так же, как в долгую играет Uber, правда, не в России, а в России... Там с Uber'ом странная история достаточно, не такая, как везде. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что китайцы попробуют. потому что и деньги есть, и ресурсы есть, и они могут в долгую, да, подемпинговать. Ну, как в свое время, да, мы же переживали не одну ценовую войну-то таксистов. Но тут вопрос, если действительно государство видит в этом риске национальной безопасности, а именно об этом пишет Национальный совет такси, вот оптимист пишет про этот совет следующее. Интересно, а игроки рынка такси знают об этом национальном совете? Вот, мне кажется, вмешательство государства может поправить. А так, вообще, китайские компании, они известны своей политикой игры в долгую, а в конце концов они так Африку захватили, да? Вот, поэтому я думаю, что определенное будущее есть. Вот Neuratum пишет, что, надеюсь, в итоге выиграет клиент. Мне кажется, клиент не выиграет, потому что его задача формировать, собственно, спрос, да, то есть пользоваться услугами. А поскольку он пользоваться будет в любом случае, между собой будут делить водителей, в первую очередь, вот эти самые агрегаторы. И кто-то будет играть комиссией, кто-то будет какими-то другими условиями, ну, потому что, так или иначе, все они, как мне кажется, я не водитель такси, ни разу водителем такси не работал, да, ну, вот потому что я вижу, что я слышу от самих таксистов, что я вижу по условиям, да, они соревнуются, кто как водителя, что называется, больше в такое стойло поставит, его будет больше контролировать, тот и больше будет зарабатывать, обещая там супердоходы. Не знаю, посмотрим, последим. Ваше мнение, слушаю вас говорить. Алло.
Здравствуйте. Ну, рынок выиграет, если президент вот скажет. У нас тут три таких силовых ведомства, там, директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору. Вот вы не лезьте, сейчас вам придет директор Яндекс.Такси, деньги принесет, чтобы вы побежали проверки к этому. Не надо бежать никуда. Вот пусть там рынок чисто экономически будет объективная оценка дана, а не то, что вот сейчас после этих денег ваши сотрудники бегут проверять, там найдут какие-нибудь грязные, что там, стекла у Диди начнут, такой там аптечки нету, и начнут их там трясти и закрывать.
Ну, то есть вы считаете, что рыночек сам разберется? Мне кажется, что нет, честно говоря. И я считаю, что тут необходимо, я вот с Николаем, который нам пишет, что Национальный совет, это тоже структура, связанная с Яндексом. Я с Николаем согласен, тут нужно госрегулирование, потому что вот свободный рынок, он здесь себя показывает в сторону увеличения эксплуатации человека человеком, да, то есть все эти 20-часовые рабочие дни, все такие крайние случаи эксплуатации, да, они здесь могут только государством быть регулированы, но государство сюда не спешит вмешиваться, не знаю, вмешается ли в будущем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый день. Вот вы все о такси говорите, значит, о рыночных отношениях и прочее. А вот когда было при Советском Союзе, вот такси...
Понятно, при Советском Союзе, да, давайте вспоминать вечно теперь. Как жаль, что нет у нас машины времени, как жаль, что мы даже какую-то часть этого опыта повторить не можем. Ну, ситуация развивается. Ладно, хватит действительно о такси. Сейчас давайте послушаем, что же у нас нового произошло в городе, стране и мире, а после продолжим по другим новостям. Но за этой самой Диди и за ситуации на рынке такси, на рынке перевозок, что там происходит с 69-м законом, мы будем следить до тех пор, пока не наступит у нас общее человеческое счастье. Сейчас новости, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 14 июля, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот не могу не зачитать сообщение Аллы Сернотушина, которая комментирует новости и пишет: «Сколько еще этим фортом Боярд будут мозги канифолить зрителям? С 90-х канифолят, с ума сойти можно». Ну, кому-то нравится, кому-то нравится. Я помню, там какой-то старец накрашенный сидел в башне, карлики бегали, даже маленькие люди, точнее, бегали, ему носили какие-то ключи. Мне в детстве нравилось, да. Сейчас бы не стал смотреть даже с Бруновым. Вот, но, знаете, мне кажется, ну, шоу и шоу, какие-то загадки они там отгадывают. Ну, не знаю, честно говоря. Нет какого-то вот у меня такого яркого мнения по этому вопросу. Ну, да, фура и паспорту, вот, Нильс Михаил вспоминает. Старцы звали Фура. Вот, револьвер тоже пишет, старец Фура. Причем я помню, что он поменялся, да, вот он лет там 10, условно говоря, был один, потом, видимо, актер поменялся, он стал более какой-то накрашенный, более сгримированный, а паспорту бегал с участниками, там же и наши какие-то бегали, да, какие-то не то звезды, и, в общем, какие-то... В общем, мне кажется, это забавно. Честно говоря, «Дом-2» значительно хуже и гаже, но, а тут какая-то претензия на развлекало. Возможно, с Бруновым это станет огненным таким шоу, потому что он смешной. Он реально, да, умеет смешить людей. А мы с вами поговорили о такси, о «Форте Боярд» из новостей. Надо сказать, что на дорогах 6 баллов. Ну, я думаю, что это такая данность. Времени меньше, вряд ли мы увидим. Сильно меньше, может быть, Яндекс когда-нибудь будет ставить 5, хотя кажется, что летом-то уж точно машин должно было быть поменьше. Но учитывая ряд обстоятельств, думаю, что так и будет. Все проблемные точки вы знаете, перечислять их не буду. Аварий, мне кажется, визуально больше, чем обычно. Аккуратнее, пожалуйста. Видимо, от жары не только асфальт плавится, но и мозги. Как бы не переборщить с Бруновым, много его стало, Виталий Филипп пишет. Вы знаете, поскольку я телесигнал смотрю крайне редко, наталкиваюсь на него в основном в Ютубе, поэтому мне не кажется, что много, честно говоря. А почему нет ковивака для прививания, а только спутник? Мне кажется, его не успевают делать в таких количествах. А у нас же модно все дефицитное. У нас же модно вот то, что редкое, да, и поэтому за ним охота. За ним охота идет. Я знаю, там люди записываются уже ночами, как там раньше за дефицитом, да, записывались. Я думаю, что как только он появляется, его сразу разбирают. Но это не означает, что его не будет, что так и будет. Я думаю, рано или поздно все потребности будут удовлетворены. Артур Зилола сообщает, Дмитровская стоит насмерть. Лимузин скидывает фоточку, где он едет по пустому шоссе, видимо, на отдых. Будем ему завидовать. Значит, что еще? Маленьких людей было двое, сообщает Добрый Док. Паспорту и постам, а еще там были тигры. Эх, ностальгия. Да я помню, золотые монетки сыпались еще откуда-то. Да ты вообще по волне моей памяти, что называется, очень давно. Я, честно говоря, не знал, что оно существует еще до сих пор. О чем еще хотел упомянуть сегодня? Ну, тоже... Такая резонансная новость, в конспирологическом духе ее можно трактовать. Сервис доставки господи, слово это сложное. Delivery. Delivery Club. Интернет-магазин Everring Tattoo запустили сервис временных татуировок с QR-кодами для входа в рестораны и кафе. С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации, подчеркнули представители пресс-службы Delivery Club. Вот, и, собственно, видимо, как-то это можно заказать, не знаю, да, вот новость зацепила. Почему в конспирологическом ключе? Ведь сразу скажут, некоторые из наших слушателей, это та самая отметка, которую люди на себя будут добровольно наносить, ну и так далее. И дальше тотальный апокалипсис. Вот, ну и, конечно, разные это встречает и эти комментарии, в том числе и среди рестораторов. Вот, например, один из рестораторов, основатель мяса и рыбы, считает, точно не готов считывать QR-коды с людей. Считаю, что такой хайп очень черный, грязный, на костях. Мы все понимаем, что такое, когда на руках пишут номера или, в данном случае, QR-коды. У нас есть аналоги. Я считаю, что все это недопустимо. Вот. Егор пишет мебель. Бероев, видимо, вы имеете. Это актер, который вышел с желтой звездой на сцену, был прав. Вас не поймешь, честно говоря. А вот Стас Валтузин напоминает, что крайним ведущим был Шнуров, поэтому проект прикрыли на время. В «Форде Боярд» был Шнуров, впервые слышал. Прокомментируйте статью в Reuters. Честно говоря, не знаю, какой вы пишете, скажите подробнее. Лимузину привет, ехал на такси домой, бассейн не фотографируй, но он есть, демонтажер. Омич об этом нам пишет. Значит, еще такой важный момент тоже хотел с вами обсудить. Тут была встреча 13 числа Владимира Путина и Александра Лукашенко. Много тоже данных об этом, много каких-то выводов, много обсуждают, что же осталось за кадром. Что же осталось за кадром, как он, Виталий Филипп, пишет, новости масонства и заговора подвезли. Значит, ну, всех беспокоит договоренность по кредитам и фиксация цены за газ на 22-й год, что она сохранится на уровне 21-го. В этом видят колоссальный провал и прогиб нашей внешней политики перед Минском. Считают, что Лукашенко за наш счет тут жирует, а мы ему почему-то позволяем, хотя вместе с другими прогрессивными странами должны его, конечно, санкционно давить. Вот. Но контекст обсуждения такой. Путин сказал, что Беларусь обслуживает все свои кредиты, внешний долг сократился на 500 миллионов, поэтому Беларусь стабильный партнер. Лукашенко все говорит о цветной революции, о том, что на Беларусь оказывается колоссальное давление, оппозиция финансируется извне, ну, в общем, все как обычно, да, и добавляет, что он в этот раз, не знаю, был или нет, не видел, но в целом он всегда добавляет, что сначала мы, а потом вы, поэтому давайте поддерживайте нас. Значит, Евгений пишет, что Шнуров был ведущим год назад, на СТС показывали. А Мебель добавляет, что Форт Боярд французы закрыли 15 лет назад, а потом наши его выкупили, но теперь он наш. Не знаю этого всего, не знаю. Батька молодец, пользуется ситуацией для выживания своей страны. Был Ермольник еще, оказывается, ведущим. Сколько вот я не знаю про прекрасные передачи «Форт Боярд». А я думал, где фура, где паспорту, и при чем здесь, собственно, Бурунов. Теперь понятно, что это уже наша история. Вы знаете, есть ряд таких широко известных в узких кругах поп-исполнителей, иностранных вроде бы, которые вообще неизвестны на родине, ну или забыты. А у нас зато это вечная дискотека 70-х-80-х и 90-х, и у нас они пользуются народной любовью. Там какая-нибудь Наталья Орейро, да? Вот на родине про нее мало знают, а у нас зато это такая вечная звездочка. И вот видите, мы уже, что называется, присоединили к себе целый Форт Боярд. Это давно уже наше культурное достояние. А вот Григорий с ПБ пишет, в Финском заливе есть свой Форт Боярд, один в один, как французский. Значит, что еще? Что еще? И Парфенов в 90-е был ведущим, когда был на НТВ. Сколько вы мне нового открываете? Сколько вы мне открываете нового? Значит, что еще и такого привлекло мое внимание в новостной повестке? Ну, это было вчера. Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. И суд постановил единогласно, что Россия нарушает статью 8 Европейской конвенции о правах человека на уважение частной и семейной жизни. И пришел к заключению, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений, подавших жалобу. То есть признать однополые браки. Суд отклонил аргумент правительства России о том, что интересы сообщества в целом могут оправдать отсутствие у однополых пар возможности официально оформить свои отношения. В общем, российские власти, по мнению ЕСПЧ, вышли за рамки, предоставленные им свободу усмотрения, и необходимо теперь однополые браки признавать. Никак не могу это прокомментировать, но вот это очень интересно, что нам, соответственно, опять пытаются эту историю продать. Так, мастер спрашивает, прошу вашего мнения, Александр Григорьевич сам догадался мигрантов через границу отправлять, или Эрдоган подсказал? Об этом тоже много пишут, что Лукашенко устраивает Евросоюзу праздник нелегальной миграции, делает это намеренно и во многом копирует Эрдогана, который этой педалью пользуется уже который год. Он периодически Евросоюз напоминает, что десятки миллионов сейчас стоят на границе и очень скоро могут, как в 15-16 годах, снова попробовать штурмануть Германию в поисках пособий и так далее. И он под это получает деньги. И вот вроде бы некоторые пишут, причем достаточно доказательно, некоторые специалисты, о том, что Лукашенко пытается ситуацию моделировать и вот участвует, да, то есть за руку его никто не поймал, но все похоже. Чтобы Евросоюз удивить подобным. Не знаю, честно говоря. А вот вечно недовольный Алексей пишет. Лукашенко то, Лукашенко сё, Лукашенко молодец, чему вы радуетесь, это все за ваш счет. А, я бы не говорил, что это праздник Евросоюза, конкретно Литве. Он решил наказать Литву, это Виталий Филип уточняет. Вы знаете, мне кажется, Литва — это модель, он сейчас попробует, если получится. Он же такой человек достаточно злопамятный. Поэтому весь тот праздник суверенной демократии, который мы устроили коллеги из Евросоюза, я думаю, что он так или иначе попробует отыграть. Не знаю, не знаю, честно говоря, не анализировал эту тему глубоко, поскольку эпизодов пока не так много. Но, честно говоря, вероятность такая есть. Вероятность такая есть. По поводу однополых браков, пишет нам Елена Сергеевна, мы же приняли поправки в Конституцию о приоритете, да, и у нас по Конституции невозможны такие вещи. Вот, но это не значит, что нам не будут это всячески навязывать дальше. ЕСПЧ предложил сделать какое угодно правовое устройство, а не брак. Даже предложили примеры. А это нам мебель уточняет. Но это, вы знаете, это не означает, что мы будем делать так, как предлагает ЕСПЧ. То есть их позиция понятна, участие в этой новой повесточке, да, тоже понятно. Но, честно говоря, хорошая попытка, но нет, как пишут в интернете. Значит, нам недавно кто-то рассказал, пишет Алла Серная Тушина, что охотники подстрелили одного дебила, как она выражается, который вообразил себя оленем и нацепил рога. Эти социальные гендеры потом и у нас появятся в большом количестве. Вы знаете, честно говоря, я думаю, дань моде, конечно, есть. Дань моде есть, и там в основном это молодежь, да, на разные лады пытается определяться, но что-то вот массового я не вижу. Не знаю, может быть, мы с вами люди не очень прогрессивные, может, мы с вами замшелые консерваторы, но я вот успеха такого, как это там происходит там на Западе, да, честно говоря, не вижу, чтобы это так широко было востребовано. Посмотрим. Виталий Фили уточняет, что там все настолько серьезно с мигрантами, что литовский министр иностранных дел поехал в мини-турне в Анкару и Багдад договариваться. Посмотрим, посмотрим за развитие ситуации. 144-й пишет, что хайповая идея — это не QR-коды в рестораны, а вот на лбу тату-коррупционер смотрелось бы. Ну, честно говоря, думаю, что это несбыточная история, поскольку коррупционеры, когда их ловят, они в тюрьму садятся, а вовсе не разгуливают по улицам, демонстрируя свой статус. Электрички Горьковского направления идут весь день с задержкой, Сергей сообщает. Не знаю, что делать с этой информацией, но вот ее вам зачитываю. Значит, о чем еще хотелось поговорить? Наверное, времени не хватит, перенесу тему на завтра. Тема большая, да, много пишут, много анализируют, и она корни свои имеет в выводе американцев из Афгана и дальнейших прогнозах, что же будет. Да, дальнейшая ситуация с таджико-афганской границей, упоминается и встреча Лаврова с запрещенной террористической организацией «Талибан». Вот, и судят, рядят, что же это такое. Да, у меня есть ряд мыслей на эту тему. Да, Виталий Филий спрашивает, талибанские ли дела? Да, талибанские. Да. Есть у меня ряд на эту тему соображений и мыслей. Я думаю, что ситуация значительно сложнее, чем мы можем представить, там, читая официальные новости МИДовские или неофициальные, да, вот, но, тем не менее, это разговор не на 10 минут, к сожалению, потому что очень много обстоятельств. Я считаю, что американцы, да, вот их обычно там обвиняют в слабости, да, что американцы 20 лет или сколько там лет тратили силы и ресурсы в Афганистане, ничего не добились, и теперь сбежали, бросив дорогостоящую технику, ушли из Афганистана, и вот, мол, это доказательство их слабости. Я считаю, что вот в рамках большой шахматной игры это расчетливый и такой ход. Хотя сегодня Джордж Буш на эту тему высказывался. Джордж Буш младший, да, тот самый, который давился когда-то крендельками. И вот он назвал этот вывод ошибкой, что вот пострадают переводчики и другие люди, которые помогали американским военным и силам НАТО. «Это разбивает мне сердце», — сказал Буш. Ну вот, опять же, да, я уже забыл о его существовании, как я периодически забываю о существовании Михаила Сергеевича Горбачева. Но, тем не менее, такими эскападами они о себе напоминают. Ну вот, я думаю, что это спланированная история, да, которая нам с вами должна осложнить жизнь в логике тех самых менеджеров этой ситуации. Обсудим, потому что тема достаточно серьезная. Конечно, эта тема больше для там, Влада Шурыгина, да, и военных аналитиков, военспецов таких. Вот. Но, честно говоря, я вот вижу, что попытка создать еще одну такую серьезную напряженность недалеко от нас, она может иметь вполне успешные такие решения. Ну, успешные в негативном ключе для нас. Потому что там идет развитие, да, и по талибанскому вектору, и, конечно, несмотря на все там попытки достигнуть договоренности, варианты развития событий могут очень быть разными. Как можно победить религиозное движение, кому это удавалось? А мастер спрашивает. Ну, смотрите, запрещенные в России ИГИЛ-то победили, в этом смысле опыт есть. Как сказал один из американских президентов, по-моему, это был этот самый, как раз Джордж Буш-младший, обсуждаемый, по-моему, он и сказал, да, бомбить обратно в каменный век. Вот, ну, то есть определенный опыт борьбы с подобными вещами у нас есть. Но вот, честно говоря, я так понимаю, никому не хочется еще одного там серьезного такого конфликта вооруженного. Ну, вот никому не хочется, но все понимают, что такое возможно, потому что процессы идут, Есть несколько звонков, давайте с вами пообщаемся, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Маленькая такая ремарка. Заметьте, даже вы, наверное, приходите к выводу, что американцам немного-то удалось стабилизировать ситуацию в Афганистане после года их войск. И уход как раз...
Нет, я такого вывода не делал, это мне не приписывается.
Нет, это я имею в виду, что... Нет, ну, может быть, мне показалось, но, тем не менее, уход американцев создает напряженность. То есть, получается, напряженность спала в какое-то время.
Нет, они ее создавали. Дело в том, что если вспомнить вот контекст сирийских событий, мы с вами помним, как они разных господ оттуда вывозили автобусами, вертолетами, автомобилями и так далее. Вот вопрос, куда, вы знаете?
Ну, я слышал эти истории про Афганистан, но это дело не в этом.
Ну, как
дело
не в этом? По разным оценкам они там накопили там около 100 тысяч людей, да? Как это дело не в этом? 100 тысяч людей с определенной, скажем так, спецификой мышления, да, не будем называть вслух какой, там накоплено американцами. И вы считаете, это сделано ради стабильности?
Нет, я не знаю, ради чего это сделано. Это наши домыслы, ради чего они это делали.
По поводу стабильности, нет, это ваши домыслы,
нет,
ну то
нет,
же самое.
Нет, подождите, но я давайте сейчас это... каких они оттуда... Может быть, людей не вывозили, но все-таки каких людей мы точно не знаем.
Мы знаем точно, да, давайте все-таки предметно. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте,
Вася. Во-первых, родоначальник данного движения, уважаемый Мулла Омар, Мухаммад Омар, уже почил в 2013 году, если верить официальным сводкам, что его уничтожили после Усама бен Ладена, когда объявили вторым преступником по Аль-Каиде, который там дымился. Сейчас данное движение совсем не то. Данное движение состоит из титульной нации пуштуны. В том числе титульной национальности, которая является во всем Афганистане, по данным американской разведки, до 50% населения. И они, те территории, которые сейчас освобождают от данных игиловцев, которых, как вы правильно сказали, американцы импортировали вместе со своими союзниками в Афганистан, а оккупацией Афганистана занимались 50 стран вместе со странами НАТО. И там были даже экзотические войска Тихого океана, в том числе и Австралии. Поэтому в данном движении воюют в том числе не только пуштуны, в том числе и шииты, таджики, в том числе чараймаки, в том числе и белуджи, и многие другие национальности данной страны.
Дайте магистральный вывод. Смотрите, как вы считаете, напряженность будет? Есть угроза пересечения границы с Таджикистаном?
Вот маленькая вишенка на торте. Вы всегда воюют хазарейцы. Это шииты, двунадесятники, исмаилиты, которые в Сирии защищают вместе с сирийской арабской армией против игиловцев воруют, в том числе в подразделениях либо Фатимайон, либо Зинабион из Пакистана. Почему они не нападут на те территории, которых мы нападаете? Они даже при Умаре Омаре, в отличие от тех таджиков и религиозных фанатиков, которые сейчас обитают на севере Афганистана и вышибаются талибаном, запрещенным движением в нашей стране, они никогда не говорили о трансграничности своих идей, трансграничности какого-то джихада. Они не являются джихадистами. Сами на камеру сейчас вышибаемые оттуда так называемые игиловцы говорят, это мы джихад, а талибан запрещен в нашей стране, не джихад. И третье, они никогда не затащили свое мировоззрение на экстерриториальности тех территорий, на которых мы сейчас опасаемся.
То есть поэтому... мы верим, что они хорошие.
Да, то представительство,
которое приезжало в Москву, честно говоря. А? Я вот, честно говоря, не верю.
Нет,
что...
нет, вы не правы. То представительство, которое одновременно вело переговоры с Шер Мухаммадом Аббасом, с Танигзаем в Тегеране, и те шейхи, которые приезжали в Москву, это действительно те люди, которые отвечают за действия тех так называемых боевиков, которые сейчас...
Возможно, это от... так. Вот я просто несколько фактов, да, зачитаю. Спасибо за ваше мнение. ОДКБ, есть такая организация, многим известная из наших слушателей, подтвердила готовность задействовать свой боевой потенциал для оказания помощи Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном. Я напомню, что и с этими самыми талибами, которые состоят в запрещенной в России организации, да, ведут переговоры почти все причастные. Вот. Но и при этом все эти причастные на всякий случай серьезно укрепляют границы и стягивают войска. Да, поэтому, собственно, для этих самых талибов, членов запрещенной в России организации, понятно зачем. Это для них получение политической субъектности. Потому что они разговаривают со всеми, да, не только с нами. Вот, но тем не менее, да, они не являются официальной какой-то там политической силой. Да, понятно, кто это, что это. И я думаю, что с ними переговоры ведутся в целях недопущения открытой фазы конфликта, да, возможности его как-то предотвратить и так далее. Вот. Но считать их хорошими парнями, честно говоря, я затрудняюсь. Вот, потому что, ну, с ними общались там, и общаются и все, и разведки, и так далее. Вот, поэтому я испытываю определенные опасения, но, может быть, я недостаточно информирован. Вот, но какого-то оптимизма от переговоров с вооруженными людьми я, честно говоря, никогда не испытываю. В эфире слушаю ваше мнение.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. Не являюсь ВСБ-спецом, но в определенной мере я поддерживаю вашу точку зрения. Умелый полководец, он решает проблемы с неприятелем чужими руками. Да? И если это действительно многоходовка, условно на дальних рубежах, формирование, да, такого очага напряженности, можно поаплодировать американцам. Они достаточно успешно продвигают свою политику. В какой-то мере, может быть, надо на этом и учиться нам.
Ну, вопрос как бы вечный, да? Вопрос вечный. Тем не менее, думаю, что об этой теме мы как-нибудь серьезно поговорим, даже позовем какого-нибудь специалиста по региону, чтобы не быть голословными, а то вот мы от восторженного там восхищения к паническому ожиданию там завтрашней войны, да, с вами мечемся, а это неправильно. Я думаю, что надо об этом в деталях и обстоятельствах поговорить. Давайте узнаем, что же нового у нас произошло в городе, стране и мире, не только по тем новостям, о которых я с вами сейчас пообщался, но и по другим вопросам. Ну, а после... Во второй части нашей программы пообщаемся с гостем. Я напомню, гость сегодня второй части нашей программы — это Александр Григорьевич Румянцев, главный детский онколог-гематолог Минздрава, академик Российской академии наук, основатель центра имени Дмитрия Рогачева. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это 4 июля, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, и как я анонсировал в первой части нашей программы, у нас сегодня гость. У нас в гостях сегодня Александр Григорьевич Румянцев, главный детский онколог-гематолог Минздрава, академик Российской академии наук, основатель центра имени Дмитрия Рогачева. И мы поговорим о настоящем, будущем, может быть, и о прошлом. И сейчас... Александр Григорьевич, тема, вот она на всех новостных лентах одна, в том или ином изводе, ковид то, ковид все, вводятся там, вот мы обсуждали до выпуска новостей, временные татуировки предлагают с QR-кодами для того, чтобы в рестораны попадать. Так или иначе, увы, это тема ежедневной повестки. Но я хочу поговорить не об этом, поскольку во всех обстоятельствах все обсуждено. выступают инфекционисты, выступают вирусологи, выступают даже какие-то люди, не имеющие отношения к медицине, но вот с убедительным там каким-то своим мнением по всем этим вопросам. Я хочу поговорить о том будущем, который для многих уже настоящее. И это достаточно тема непростая, потому что о ней почему-то, да, вот на волне вот этой информационной такой динамики, связанной с ковидом, говорят мало. Я хочу поговорить о реабилитации. Что делать людям, которые перенесли, и перенесут, к сожалению, еще таких, ну, много будет впереди, эту страшную болезнь, как восстанавливаться, и что должно сделать государство для этих людей? Потому что люди пишут: я перенес, полгода не могу восстановиться. У кого-то сердечно-сосудистое, кого вот почему ударило. Люди там задыхаются. Должно ли государство как-то с этим системно работать? Ну и что делать людям, которые эту болячку так или иначе перенесли?
Вопрос сложный, конечно. Вот, но я на него отвечу. Инфекция, в отличие от вакцинации, она вызывает так называемый постковидный синдром. Это настолько серьезное осложнение перенесенного заболевания, что в прошлом году его осенью Всемирная организация здравоохранения внесла как отдельный диагноз с номером в классификатор болезней человека. Такого никогда не бывало. Речь идет о том, что эта инфекция, этот вирус, он поражает эндотелий сосудов. Всех. Но особенно страдает так называемое капиллярное русло, в котором происходит газообмен, в котором происходит самое главное событие жизни человека. Там происходит обмен кислородом, углекислотой. Там выделяются внутрь и поступают различные вещества, которые выводятся с кровью. Там происходит обмен между кровью и лимфой и так далее. То есть это главное звено, обеспечивающее жизнь на определенном участке. Именно эти сосуды страдают, и в рамках этих поражений нарушается функция тканей, которая кровоснабжает этот сосуд. Недаром основной причиной смерти людей с ковидом являются тромбозы, инфаркты, инсульты, тромбозы легочных артерий, тромбофлебиты и так далее. То есть, другими словами, тромботические самые разнообразные осложнения. В силу того, что ишемии подвергаются разные органы и ткани, у людей, во-первых, которые переносят эту инфекцию, во-первых, то, что называется, обостряются, если так грубо говорить, те заболевания, которые у них были или тлели, или были не ясны, но они себя здесь серьезным образом
проявляют. Но только ли вот сосудистая природа или вообще вся?
А сосуды – это основные проводные ремни для функционирования тканей. Страдают органы и ткани, которые все кровоснабжаются. Прежде всего, два органа ведущих, как известно, это легкие, в которых происходит воздухообмен, и поэтому у людей развивается гипоксия, то есть недостаток кислорода, и страдают ткани. И вторая категория этого дела – это мозг, обычно недооцененная вещь.
Вот сразу вопрос от нашего слушателя постоянного пишет: вот, у меня легкая анемия руки появилась пару недель назад. Может быть, следствием перенесенного еще в ноябре ковида?
Может быть, все. Но у нас всегда в России есть нарушение причинно-следственных отношений, когда все мы пытаемся сделать, сопоставить или с вакцинацией, или с перенесенным заболеванием.
После не означает вследствие.
Совершенно верно. Поэтому, возможно, это какая-то другая причина, но если есть онемение руки, это свидетельство в двух вещах. Или это расстройство нервно-мышечного характера, которое вызывает, называется у нас в медицине парастезией. Я не чувствую кожи в определенном месте. Или я не чувствую, у меня нет ощущения тактильного, что она живая как будто бы. Или вариант второй, когда нарушается кровоснабжение. Вот я все-таки акцент делаю на нарушение кровоснабжения. Потому что, например, вы, наверное, слышали, что люди, перенесшие инфекцию, они жалуются в отдаленных сроках на нарушение вкуса, на нарушение...
Температурного да, вот этого ощущения.
Температурные нарушения различные, то есть необычный подъем температуры, вдруг скачет давление, есть то, что называется функциональное расстройство общего организма, которое проявляет себя двумя вещами, повторяю их. Это обострение старых заболеваний, которые были у этого человека. Гипертония была? Получите. Диабет был? Получите. Ожирение было? Получите. И так далее. То есть, если были изменения со стороны сердца, они себя определенным образом проявляют. Если тлело какая-то, ну, какое-то заболевание, связанное с сужением сосудов, возрастное, здесь нарушение функции сосудов выводит их из равновесия, и там могут образовываться тромбы. Самые разнообразные.
Ну вот вопрос. Вы говорите о достаточно серьезных последствиях, в том числе, которые могут привести к таким фатальным последствиям. Но это означает, вот в моем обывательском понимании, я же не медик, да, что таблеточки попить, витаминчики просто не выйдет. Нужна Нет. какая-то серьезная дальше процедура, наблюдение как минимум.
Их совершенно верно. Значит, этих позиций, ну, опять же, две. Я назвал две причины и два следствия. Во-первых, надо отнестись серьезно к тем болячкам, к тем заболеваниям, которые были у человека, и вернуться к ним для того, чтобы скоррегировать или адаптировать человека, связанного с этим заболеванием. И вторая позиция – это, как ни странно, физическая реабилитация. Физическая реабилитация. То есть надо заставить все мышцы и все ткани и все органы работать. А работать они могут тогда, когда мы включаем их в какую-то системную работу. Как говорят, врачи делают чудеса, но завести организм может только реабилитация. Реабилитация с точки зрения понимания того, что это восстановительное лечение. И еще древние говорили, что нет другого метода реабилитации, кроме как физической, потому что мышцы, они кровоснабжаются. Мы глазодвигательные, с помощью глазодвигательных мышц мы вращаем глазами. С помощью мышц носа мы реагируем на какие-то вещи. Мы с помощью мышц языка реагируем на вкусовые вещи и так далее. То есть все мышцы должны быть приведены в действие. Для этого должна быть, прежде всего, серьезная физическая реабилитация.
В практическом применении что это означает? Если человек перенес ковид, он должен идти к врачу и говорить: наблюдайте меня, нужна ли мне реабилитация или нет. У нас на диспансеризацию людей не загонишь. У нас все как вот Джером Клапка с Джерома. Нашел у себя все болячки, кроме родильной горячки и чего-то там еще, да?
Да.
Вот, как?
Я просто, поскольку мы разговариваем об этом, я хочу сказать, что возможности такие есть. Я вам назвал главную позицию. Нужно не оберегать себя, а постараться включить максимально кровообращение благодаря физическим нагрузкам. Они могут быть очень простыми. Это может быть партерная гимнастика, самый простой вариант. Это
а
могут...
человек себя с такой самодеятельностью не убьет случайно?
Есть прекрасные как бы рекомендации для этого. Вот один из моих учеников, известный очень человек, Сергей Бубновский, Сергей Михайлович Бубновский, который ведет специальную программу реабилитационную для лиц разного возраста, беременных лиц, для молодых людей, для пожилых, стариков. Вторая такая вещь. В Инстаграме вы можете посмотреть, в Ютубе. Александр Шишонин, который тоже мой выученик, который тоже занимается этим делом. Поэтому я хорошо себе представляю, что простая партерная, то есть на полу гимнастика, без нагрузок, без гантелей, без физических нагрузок для всех людей – до глубокой старости является основой реабилитационного процесса. Главным является восстановление кровоснабжения органов и тканей, что усилит приток кислорода и создаст условия для так называемой реабилитации, тканевой реабилитации.
У нас есть слушатели не только из Москвы, хотя мы московская по преимуществу радиостанция, но вот постоянные слушатели Санкт-Петербурга, Григорий СПБ, он так и подписывается, спрашивает, причем уже несколько раз он этот вопрос задал, я вот зачитываю. Нужно ли санаторно-курортное лечение, например, в Крым на средства ОМС?
Да, я думаю, что это один из вариантов реабилитации. Я бы так сказал бы, если вы поставили такой вопрос. Можно реабилитацию разделить на три части, каждая из которых оказывается в разных местах. Первый этап реабилитации начинается тогда, когда пациент находится в стационаре и получает лечение. Он должен быть начат сразу. И мы знаем элементы этого. Это пронация во время тяжелого поражения легких, человек лежит на животе, это специально для того, чтобы напрягать мышцы. С ним проводится специальная дыхательная гимнастика и другие элементы на койке. Но когда он выписывается из стационара, он кому должен идти? Значит, есть два варианта. Или он идет в реабилитационный специализированный центр, которых, к сожалению, мало, и они должны быть организованы в стране. Это государственная программа. И вторая часть, он идет в поликлинику, где врач дает ему рекомендации, как реабилитироваться. Третий вариант – это санаторно-курортная помощь, куда человек может приехать на период до 21 дня. И в рамках санаторно-курортного лечения, при котором вода, солнце, как говорят, и воздух лечит, но при этом движением сопровождается этот отдых и специальными физическими упражнениями, которые можно показать человеку. Я лично думаю, что корень этого всего лежит в амбулаторной реабилитации, которая должна быть организована. Недаром президент, выступая сейчас на съезде партии «Единой России», сделал заявление о том, что он индуцировал реабилитационную программу в России, на которую выделяются определенные средства, и просил или поручил, можно сказать, нескольким ведомствам, это не только медицинское ведомство этим должно заниматься, поручил нескольким ведомствам разработать такую программу до 2026 года, которая включила бы в себя, первое, организацию первичного звена с реабилитационными возможностями, и вторая часть – это организация реабилитационных центров, то, что называется реабилитация второго этапа. Думаю, что это очень важно для страны, потому что в эту когорту попадает основная группа людей, которые определяют в стране смертность по существу. Это сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
А сейчас как с этим? Ну вот мы говорим о будущем, что это будет сделано. А сейчас насколько подобная реабилитация и лечение доступно людям? Насколько вообще этим можно пользоваться сейчас?
Я вам могу сказать, что реабилитация – это старый термин, но он должен был иметь конкретное применение. Когда мы говорим реабилитация, мы не просто даем совет, мы должны организовать структуру, которая может оказывать реабилитационную помощь. Потому что надо у пациента оценить его реабилитационный потенциал, то есть что мы можем достичь этим, построить план, обучить его этим реабилитационным программам. В него входит и питание, и прогулки, и сон, и режим. Но главным является физическая реабилитация, о которой я говорил. Видите, я ни слова не сказал о лекарствах, потому что лекарственная терапия, она назначается врачами в тех случаях, когда нужно ликвидировать обострение базовых основных заболеваний, которые есть у человека.
Ну вот вопрос тоже наш слушатель задает, кстати, вот пару сообщений зачитаю. В мае переболел, онемение конечностей наблюдается, до заболевания 80 раз гирьку 24 кг тягал, а сейчас 5 кг 20 раз в натяжку, возраст 65 лет. Это к вопросу, да, вот наглядное последствие. И следующий вопрос, а вообще восстановление это полное возможно?
Да, возможно, но это длительный процесс, потому что фактически это заболевание вызывает ишемию. Может восстановление быть после инфаркта, формально. Это же тоже ишемическое заболевание. Или, например, ишемия сосудов брюшной полости, которая может вызвать обратимые и необратимые изменения. Я, как доктор, понимаю, что ничего не проходит даром. Все сохраняется. Условия для человека – это адаптация. Но эта адаптация связана с личным принятием решения человека о том, что он хочет реабилитироваться, хочет себя восстановить. Поэтому не дело не в гирях вернуться к этому гирному варианту, а речь идет о том, чтобы такие подобрать себе упражнения, которые позволили бы снять те проявления, например, в области коленных суставов, о которых сейчас спрашивает нас слушатель, или в области определенных конечностей, для которых должна быть сделана нагрузка. Потому что тягание гирь никакого отношения к конечностям не имеет. Это совсем другие упражнения.
Вот Евгений спрашивает, а тем, кто в легкой форме перенес, надо ли проходить реабилитацию?
Если есть для этого клинические проявления. например, некоторые люди имеют нейрокогнитивное расстройство. Их очень трудно определить. Вот забываются какие-то слова. Вот ты хочешь, ты понимаешь, что ты хочешь сказать, ищешь его. Оно было. Это что, о чем это говорит? Что вот эта ишемия вызвала потерю некоторых связей в мозге, которые требуют восстановления. Как нужно восстановить? Писать, читать, разрешать кроссворды, занять голову задачками, шахматы, какие-то специальные условия, игры и так далее. То есть нужно обязательно напрягать эту позицию для того, чтобы выработать новые рефлекторные связи.
Ну, вот смотрите, мы говорим о разных уровнях реабилитации. А насколько сейчас вообще наша медицинская система к этому готова?
Я еще раз хочу повторить. Все, что касается первого этапа реабилитации, как правило, это уже существует. Может быть, наполнено определенным содержанием. Второй этап реабилитации, то есть работа реабилитационных центров специализированных, она в зачаточном состоянии. Ее в стране пока нет в полной мере. А третий этап реабилитации, он был у нас. Он на каком-то этапе исчез, потому что раньше эта реабилитация рассматривалась как профилактическое направление медицины. Сейчас мы вынуждены его восстанавливать, потому что врач каждый, который сталкивается с пациентом, должен знать основы реабилитации и помочь пациенту ее выполнить, то есть обучить пациента реабилитационным процедурам. Мы не найдем на каждого пациента доктора, который будет с ними лично заниматься. Приведу пример. Известное заболевание, ну, роста, развития, и у людей оно проявляет себя в разных возрастных категориях, так называемая плоскостопие. Ну, простая очень вещь. Но плантарный насос, то есть, который во время ходьбы вызывает присасывающие действия, фактически обеспечивает подъем венозной крови с нижних конечностей в венозную систему. Как только он нарушается, имеется венозный застой, со всем вытекающим последствиями нарушается функция конечностей. Людям очень тяжело ходить, ноги отекают, появляется тромбофлебит. Это видно, бывает у женщин грузных, мы это видим часто. Это большая проблема. Оказывается, 70% этого расстройства может быть ликвидировано при специальных упражнениях, причем эти упражнения должен показать не врач, а инструктор физкультуры, но который будет знать, что должно быть сделано. Потому что оказалось, что вот этот вот плантарный этот насос поддерживается двумя стременами, которые крепятся к голеням. И мы когда видим у человека голени, как у скаковой лошади, вопросов нет. Как только мы видим голени, которые раздуты и толстые, проблема есть. Казалось бы, там мышечная масса. Нет, это не мышечная масса, это жир, который, естественно, нарушает функцию конечностей. Я как пример хочу сказать. Поэтому когда-то у нас в нашей стране, в СССР и постсоветской России вначале, были так называемые лечебно-физкультурные диспансеры. Может быть, вы помните об этом. Потом, в силу того, что их функционал был сложно прописан, они стали исчезать. Потому что раньше эти лечебно-физкультурные диспансеры обеспечивали спортсменов, а также учащихся спортсменов, детей. Да. Да, и у них была восстановительная система заложена. Там были специальные инструкторы, которые могли заниматься нарушением осанки, дыхательными упражнениями, решением каких-то физических упражнений. Сейчас этого нет, потому что этот функционал был передан поликлиникам, а в поликлиниках он ушел из жизни. Сейчас надо эту позицию восстановить.
Ну, я помню, честно говоря, вот к тем самым и профилактическим этим историям, кабинетам даже физиотерапии, ну, предъявлялись определенные претензии. Например, что там в качестве профилактической процедуры висела люстра Чижевского.
Да.
Ее как-то закупили, но доказательная медицина к люстре Чижевского относится, мягко говоря, прохладно. Это шарик, который каким-то образом накапливает там статику.
Энергию,
да.
Статику, да.
Вот. И в целом было обесценено целое направление, вот это профилактическое. Как его восстановить? Что нужно для этого сделать? Потому что действительно есть вот эта самая физкультура восстановительная, да, УФП она раньше называлась. И есть люди, которым
это нужно. Есть целые разделы физиотерапии, есть водолечение, есть грязелечение, есть разные методы физического воздействия на человека. Но я хочу еще раз сказать, главным является очень грамотная, персонифицированная, то есть рекомендованная Иванову, Петрову, Сидорову, не вообще лечебная то, что называется физкультура, или восстановительная гимнастика, или кинезиотерапия. Это разные термины одного и того же процесса. Или это по методу йоги, или это по методу Иванова, Петрова, Сидорова и так далее, которые способны восстановить позвоночник, укрепить мышечные слои, создать условия для восстановления кровоснабжения в органах и системах. Это можно сделать только с помощью специальных упражнений.
У нас вот один практический вопрос, видимо, многих беспокоит, повторяется. Несколько людей пишут, это и Михаил, и Айти. Отсутствие запаха уже полгода. Поддается реабилитация? Это тоже поражение мозга. Когда уйдет, спросите гостя, когда уйдет изменение запахов после ковида? Вот это что?
Значит, за у нас симптом? Мы наблюдаем сейчас людей, которые перенесли ковид в течение почти полутора лет. Я могу сказать, что у некоторых людей в течение этих полутора лет так восстановление не произошло. Это зависит от очень многих причин. Я думаю, что здесь может быть организован реабилитационный тренинг для восстановления этого. То есть есть остаточные вкусовые рецепторы, которые касаются соленого, горького и кислого. И вот могут быть с помощью раздражителей произойти восстановление вот этих характеристик. Но для этого нужно позаниматься специальным образом. Я могу дать рекомендации, но это не медицинские рекомендации, к сожалению. Потому что медицинские позиции, они свидетельствуют о том, что это вопрос качества жизни людей. Так?
Да, конечно.
Потому что, ну, не слышишь ты, не имеешь ты вкуса, не ощущаешь ты горькую пищу. Ну, ты же жив, ты можешь работать, ты можешь функционировать. И тебе говорят, пожалуйста, адаптируйся, ты пробуй различные продукты для того, чтобы восстановить эти связи. Потерянные связи.
Нейроцепочки,
которые... мы имеем в виду. Цепочки. Да. Я почему и говорю, что, на мой взгляд, это видно сейчас, это видно уже теперь, и об этом идут публикации массовые, о том, что главным в постковидном синдроме все-таки является мозг. И он, как орган, который имеет особое кровоснабжение, он страдает особо в этой ситуации. Потому что мозг обеспечивается фактически сердечно-легочным кровообращением. Это так называемый малый круг кровообращения. И как только страдает легкое, то за счет гипоксического поражения мозга возникают проблемы в тех тонких местах, где у людей это состоялось бы и само, может быть, но в достаточно поздние периоды жизни и времени, которые могли быть объяснены потом атеросклерозом, старением, болезнью Альцгеймера и другими расстройствами, которые характерны для пожилых людей, включая деменцию.
Мы продолжим об этом с вами после выпуска новостей. И обязательно, да, подробнее об этом поговорим. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Опять в Москве мы продолжаем программу «Отбой». У нас в гостях Александр Григорьевич Румянцев, главный детский онколог-гематолог Минздрава, академик, основатель центра Дмитрия Рогачева. Много пишут вопросов, вот людей это действительно касается, в том числе и наших слушателей. Вот один из вопросов такой, достаточно в стороне от нашей с вами беседы сегодняшней. Смотрите, многие знают ваш уникальный центр и говорят, ну, видимо, обращались тоже. А говорят, а почему вот эта модель достаточно успешная, она по стране не масштабируется? Почему вот есть только один такой центр? Почему их не сделать 10 там по городам-миллионникам? В чем проблема?
Масштабируется. Это не так. Значит, есть его аналог в Питере. В Петербурге, значит, в рамках университета имени Павлова государственного существует клиника, которая называется Институт детской гематологии, онкологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Это проект, созданный совместно государством и фондом Горбачева, несколько лет назад, который выполняет полностью весь объем помощи. Теперь в Питере же есть центр, Северо-Западный научный центр, который возглавляет академик Шляхто. Это тоже мощная абсолютно структура, которая также работает. В рамках программы онкологии строится 5 новых центров. Они все строятся по аналогии с нашим. Более того, мы являемся консультантами и готовим кадры для этих центров. Первый такой центр открылся 3 недели назад в Татарстане, в Казани. Я только что был там на прошлой неделе. Прекрасный центр, на 100 коек специализированный, со всеми диагностическими и другими системами. Теперь надо, чтобы он заработал. Для этого должны быть кадры подготовлены. Мы договорились с нашими татарскими коллегами, что мы поможем им подготовить кадры для этого центра. Строятся такие же центры в Воронеже, в Уфе, в Ростове и Краснодаре. До 2024 года вступят в строй 5 центров, которые будут работать по такой же системе. До 2030 года планируется введение еще 5 таких же центров. Потому что наш центр, он отличается от обычных онкологических подразделений тем, что он реализует свою программу в рамках исключительно педиатрии, то есть без участия взрослых специалистов. Первое. Второе. Он междисциплинарный. У нас в центре работают врачи 28 специальностей, заточенные только на онкологические заболевания. Мы в центре делаем 2500 операций, от нейрохирургических до трансплантации печени, костей, суставов. Мы делаем 250 трансплантаций костного мозга. Для того, чтобы знатоку сказать об этом, это значит, что каждый день, кроме субботы и воскресенья, в плановом режиме идут трансплантации. Для того, чтобы так работать, понадобилось время, подготовка кадров соответствующих. И самое главное, что, чем мы, то, что называется, ценны, мы специалисты в области медицинских технологий. Технология, или формула мастера по-немецки, означает то, что результат не должен зависеть от личности врача. Он должен зависеть от технологического режима, от протокола лечения детального, который заранее проработан, обеспечен медикаментами, лекарствами, расходными материалами, оборудованием, специалистами в полном объеме, чтобы получить результат.
То есть полный цикл.
Абсолютно. У нас такой центр открылся год назад в Морозовской больнице в Москве. Москва сегодня имеет 375 коек для пациентов онкологического профиля в 2 местах. Это Морозовская больница, основная база, и вторая научно-практический центр в Солнцево. Москва полностью закрыла все позиции с детской онкологией. У нее лучшие результаты сейчас в стране.
Вот, ну, можно ли это назвать, вот эту линию, скажем так, определенным прорывом
в
детской онкологии?
Я вам только могу сказать, что, как пример могу сказать, что когда мы начинали эту всю кухню 30 лет назад, правда, это было, это медленный процесс с прогрессией, у нас выздоравливало 7% пациентов, а сейчас в Российской Федерации, не в нашем центре, выздоравливают 82%. Это, конечно, колоссальное достижение, в основе которого лежит, я еще раз хочу повторить, не действия отдельных врачей, способных подковать блоху.
Система.
Система. Система отработана. Но система отработана в Российской Федерации в целом. То есть сегодня дети с онкологическими заболеваниями, гематологическими, а это близкие заболевания по существу, получают лечение в 98 учреждениях Российской Федерации. Все они находятся под контролем. Это системная подготовка кадров специальная, переобучение, включение их в телекоммуникационные связи. Мы даже пришли к тому, что любой ребенок, который заболевает онкологическим заболеванием, у которого устанавливается диагноз морфологический, обязательно должен пройти перепроверку у нас, и добились даже, что эта оплата производится за счет обязательного фонда медицинского страхования. То есть, другими словами, в системном варианте это все обеспечено. Но пациентов, которые заболевают онкологическими заболеваниями в России, 4500 человек. Можно это отладить. Можно. Тем более, что помощниками наших, значит, нашими помощниками являются родители. А также общественность в лице образования, лиц, которые помогают детям, различных структур, благотворительных фондов, организаций. А взрослых, я повторяю, в прошлом году было 620 тысяч. 620 тысяч, а у нас 4,5 тысячи. И для того, чтобы организовать такую же систему для взрослых, нужно очень большое количество времени, подготовленных кадров, системной организации до тех пор, пока не будут внедрены вот эти технологии. Мы в ходу. Вот с будущего года, с 22 года, введутся в строй юридически поддержанные все клинические рекомендации в области онкологии. Как взрослые, так и детской. Они станут законом для выполнения. Конечно, пройдет какое-то время, чтобы с помощью палки в лице этих клинических рекомендаций отладить процесс таким образом, как это сделано в детстве, когда ребенок в Владивостоке и в Калининграде на всем протяжении России получает одно и то же лечение. Вы задавали ранее вопрос о реабилитации. Вот в этом году подготовлены и вошли в строй два специальных законодательных акта в рамках Министерства здравоохранения: порядок оказания реабилитационной помощи детям и порядок оказания реабилитационной помощи взрослым. И это уже является основой для того, чтобы в лечебных учреждениях Российской Федерации всех уровней, от поликлиник до высокотехнологичных стационаров, были включены эти реабилитационные программы. Таким образом, мы движемся, потому что вот эта вот программа здравоохранения, которая была принята в 2019 году и закончится в 2024 году, в которой вложены очень серьезные деньги, основные деньги были вложены в онкологию. Основные деньги.
Ну, вот показатель системности такой. Есть у нас комментарий, слушатель Андрей пишет. Мы говорим, да, что это не там точное усилие, а что это построение системы. Вот что пишет Андрей. «Сдаю в вашем центре кровь и тромбоциты. Вы создали прекрасные условия для доноров. Спасибо за ваши усилия». Это вот такое маленькое подтверждение. Да?
Ну, представляете, мы для того, чтобы обеспечить наш центр, перерабатываем в год 16 тонн крови. Этот объем перерабатывает областная станция переливания крови. У нас работает 16 человек. Станция переливания крови такого же профиля 240.
А вот и...
Только за счет технологии.
Человек с таким никнеймом, как он сам себя называет, оптимист, задает один вопрос, вот несколько раз он его уже задал, видимо, очень нужен ответ. Томские ученые нашли вещество, которое включает механизм самоубийства раковых клеток. Неужели мы на пороге полного излечения онкологических больных?
Нет. Это может быть конкретный вариант, то, что называется включение апоптоза, то есть запрограммированной клеточной смерти опухолевой клетки, вызванной каким-то определенным веществом. Но для того, чтобы оно было доведено до уровня препарата, лекарство понадобится от 7 до 12 лет. Это процесс постоянный, потому что представьте себе, что регулирующие органы мира регистрируют в год 15 примерно новых лекарств против рака. Для некоторых форм рака найдены конкретные препараты, которые работают на уровне генетики. Например, такое заболевание смертельное в мире, хронический миелолейкоз, такое есть заболевание, оно известно в мире и в литературе везде только потому, что для этого заболевания характерен симптом, который называется филадельфийская хромосома. Это известно очень. Так оказалось, молекулярный дефект был найден, к этому молекулярному дефекту было найдено лекарство в виде таблетки. Все, заболевание полностью...
Ключик подобрали, да?
Подобрали ключ, и заболевание полностью находится под контролем. Все пациенты в Российской Федерации получают лекарства, все получают амбулаторно, и практически нет смертей от этого заболевания.
Ну, вот вопрос такой, он, наверное, не имеет ответа, тем не менее, часто звучит. Вот такой широкий вопрос. Вообще, человечество победит когда-нибудь рак?
Я не хочу быть пророком в этой ситуации, потому что что такое рак?
Ну, в этом вопросе заложено очень много надежды,
конечно,
вы понимаете.
Да? Я, да, рак – это ошибка, в рамках которой оказывается, что каждый из нас может совершить ошибку, и эта ошибка происходит на генном уровне. Воздействие на эту позицию могут быть самые разные. Приведу пример. Два однояйцевых близнеца. Казалось бы, абсолютно адекватные. Один заболевает раком в детском возрасте, второй после 70 лет, одной и той же формой рака. Я, наверное, ответил вам на вопрос, что я думаю, что опухоль – это одна из форм существования, которую мы можем регулировать. Мы можем регулировать, мы должны научиться это делать. Я могу только сказать, что, например, острый лимфобластный лейкоз у детей, который являлся абсолютно смертельным заболеванием. Белокровие или рак крови – это основное заболевание у детей. Все больные погибали. Все. А сейчас в Российской Федерации 85% детей с этим заболеванием выздоравливают. Выздоравливают по-настоящему. Вступают в обычную жизнь, проводят ее в полном объеме, женятся, выходят замуж, рожают детей абсолютно здоровых. То есть, другими словами, это прогресс? Конечно, прогресс. Может быть, для тех 15%, для которых мы сегодня не можем обеспечить дальнейший прорыв, да, мы этим специально занимаемся. И вот мы работаем в области клеточной регуляции сейчас рака и способны теперь в этой 15% улучшить результаты примерно на 10 еще процентов. То есть мы можем довести эту ситуацию до 95%, мы к этому движемся. Уже сейчас в Москве, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в отдельных клиниках, у нас, в нашей клинике, уровень выздоровления детей с острым фибробластным лейкозом достиг, превысил 90% и приближается к 95%. Но не во всей стране. Но мы к этому стремимся.
Но вот мы говорим о там, специализированных клиниках, специализированных центрах с высоким уровнем обеспечения теми самыми медицинскими технологиями, оборудованием и так далее. Но в целом, да, вот по стране достаточно распространена такая претензия, что больницы у нас старые, оборудование старое, врачи там редко проходят профессиональную переподготовку. Насколько это действительно так? Насколько у нас обветшалый вот больничный фонд в целом по стране?
Я думаю, что это серьезный вопрос, который требует системного финансирования. Ведь что в стране произошло? Раньше в централизованном варианте это решалось все из центра. И был госплан, который планировал определенные опции, где, что, как. Хорошо это было или плохо, трудно сказать. Но произошли изменения серьезные в структуре страны. Мы превратились в Соединенные Штаты Российской Федерации по существу. Потому что каждый регион, каждый округ, он подчиняется губернатору.
Соединенное государство даже, можно сказать.
Да, в какой-то степени, да.
По-английски states — это государство, конечно, просто, да.
Да. Так я могу сказать, что мы сейчас имеем главное лицо. Кто отвечает за здравоохранение теперь?
Министр.
Какой министр? Федеральный?
Да.
Ему не подчиняется губернатор.
Насколько я
понимаю. Ему не подчиняется министр здравоохранения субъекта федерации. Он назначается губернатором, он является членом правительства местного. Поэтому я бы так приадресовал эти все позиции. В каждом регионе должна быть рассмотрена структура, которая позволяет оптимально оказать медицинскую помощь населению. Для Чукотки одна игра, для Краснодарского края, жительницы России, другая игра. Значит, доступность должна быть абсолютно полная. Если военные в течение ковидной этой истории, которая была, за 3 месяца построили 30 центров под ключ ковидных, оборудовали и сдали, вопрос о том, построен ФАП, сколько должен строиться фельдшерско-акушерский пункт на селе, он строится по 3 года. Значит, ответ на вопрос этот абсолютно адекватен. Может ли президент или министр, или представитель правительства решать вопросы в конкретном субъекте, когда в плановом порядке это должно быть сделано? Я считаю, что весь так называемый медицинский фонд должен обязательно ревизоваться. Обязательно те больницы, которые существуют более 40 лет, они должны быть или снесены и построены заново. Лучше построить заново, потом снести старую больницу. Или фундаментально перестроенные и переоборудованные, потому что медицина сегодня стала высокотехнологичной. И играет значение все элементы, которые мы воспроизвели в нашем центре. Начну с самого простого. Санитарно-гигиенические условия. Найдите больницу, в которой сегодня, кроме, конечно, новейших крупных больниц, в том числе и нашей, где специальная принудительная вентиляция. Не приточная, вытяжная, а принудительная. Вопросов нет. Если нет принудительной вентиляции, если нет воздухообмена в больнице, если не поддерживаются климатические условия в больничных палатах, если там может быть жарко, и больные изнывают, или там может быть холодно, не отапливается система, если там текут трубы, унитазы, если там есть возможность для антисанитарии, если там не меняется белье ежедневно, если там и так далее, не моются стены и так далее, и если там стоят кадушки с цветами, с дорожками, этой больницы не существует.
То есть нужны жесткие федеральные стандарты.
Конечно, стандарты очень жесткие, правильные и так далее. Поэтому есть проблемы в этом отношении. Мы потеряли в свое время так называемую централизацию. Это была не только централизация, это были специальные архитектурные бюро, которые решали вопрос типовых больниц. Вы это знаете хорошо. Была больница, все были похожи друг на друга, но они отвечали определенному стандарту. Теперь этого ничего нет. И каждое учреждение делает эту больницу по определенному какому-то особому проекту. Потому что, если вы меня спросите, есть ли в стране строительная организация, способная строить медицинские учреждения?
Мы ответ знаем, армия.
Конечно! Армия, которая сумела это сделать за короткое время, ребят наградили и заслуженно. Но также можно работать и в целом, в том числе в регионах. Поэтому я думаю, что задачей страны в будущем является ревизия этой позиции. И самое главное для нас, это, конечно, реализация проектов, связанных с недофинансированием здравоохранения вообще. Потому что мы, к сожалению, имеем один из самых низких показателей финансирования здравоохранения в мире. Мы тратим на здравоохранение 3,5% от валового национального продукта. Это всегда стагнация. Все, что меньше 5 в мире, как говорится, не считается.
Нет развития.
Нет, да? Абсолютно никакого развития. Американцы тратят больше 7%. Американцы. Причем, надо сказать, что там совсем другие деньги. Совсем другой уровень финансирования. Я уже не говорю о том, что подушевое финансирование здравоохранения у нас сейчас ниже в 2 раза, чем в странах, с которыми мы расстались после распада СССР. Так не должно быть. Страна великая, страна имеет возможности для того, чтобы перераспределить определенным образом средства, для того, чтобы улучшить состояние медицинских учреждений, где получают лечение, и реабилитацию, и другие вещи, связанные с укреплением здоровья нашего населения.
Но, насколько я понимаю, смотрите, законодательная база, начальная база, она есть, поскольку поправка в Конституцию, у нас теперь здравоохранение объединено в федеральную все-таки программу и выведено из вот этих региональных условий, когда действительно определялось на местном уровне, как будет развиваться так или вот эдак. У нас молодежная политика и здравоохранение теперь имеют общий федеральный характер. Возможно, это требует развития в новых законодательных подзаконных актах, но, тем не менее, база есть. Вопрос такой, он опять же, да, он может показаться слишком широким. Насколько реалистично привести к каким-то общим стандартам все здравоохранение по стране и в какие-то сроки, возможно? Потому что, когда об этом начинаешь размышлять, как обыватель, кажется, что то, что губили, по-другому не назвать, десятилетиями и нужно возрождать. Насколько сроки могут быть сокращены?
Вы знаете, это же вопросы войны и мира. Я лично, вот как человек, который шел медленно к тому, чтобы поставить в угол проблемы технологии, вот, могу сказать, у меня на эту позицию, на достижение ушло примерно 30 лет. У меня лично. Потому что я 42 года главный специалист Минздрава России в этой области и был главным гематологом СССР и РСФСР и так далее. И до сих пор являюсь этим главным специалистом-экспертом. Это общественная работа. Но она связана с тем, что реализовать программу можно, когда поставлена цель. Цель есть? Вопрос у меня.
Мне кажется, что да.
Цель есть. Она обозначена. Благосостояние народа и народонаселения является основной нашей идеей страны. Раз цель есть, значит, должны быть проработаны все элементы этого плана до достижения цели и профинансировано в должной мере, чтобы этот план был выполнен. Точка.
Ну, как вы считаете, смотрите, мы сейчас находимся, фактически, страна под тяжелейшим ударом по этому направлению. Вот этот самый, там, ковид, его последствия и так далее. Насколько у нас вообще есть время? Насколько мы должны сейчас максимальные усилия сюда приложить?
Вы знаете, я думаю, что это не революционный, а эволюционный путь. Мы вам об этом уже сказали. Потому что у нас система здравоохранения какая? У нас система здравоохранения государственно-страховая. Страховой нашей жизни 25 лет. Хочу сказать, что в Англии страховая система была сделана 300 лет назад, чтобы просто была понятна разница. Поэтому выбор страховой модели для нас принципиальная вещь. Были же другие страховые модели, а не американская, которую мы взяли за основу. Поэтому думаю, что ревизии должна подлежать система страховой части, вот этой государственной страховой системы. Поскольку все зависит от государства, основным заказчиком является государство. Мы, медики, являемся государственными фактически служащими. Мы даем присягу, в отличие от других специалистов. Мы имеем ненормированный рабочий день. Мы по Конституции принимаем решения о жизни и смерти пациентов. Мы армия. Мы армия, которая обеспечивает здоровье нации. Без, это без каких-то слов. Но армия должна жить по понятиям, нормальным абсолютно, по законам. Не может в армии ситуация сложиться так, что человек, работающий за пределами Садового кольца, имеет зарплату 35 тысяч, а человек, который работает в Москве, имеет зарплату в 5 раз больше. Попробуйте такую вещь сделать с армией, чтобы Дальневосточный округ отличался от Западного округа не только этим, но и руководством принципиальным и условиями существования. Поэтому думаю, что государственная система здравоохранения должна все поставить на свои места. И поводом для этого стал ковид.
Будем надеяться, что это будет сделано в ближайшее время, поскольку от этого действительно зависит жизнь и здоровье наших с вами граждан. У нас в гостях был Александр Григорьевич Румянцев. Обязательно продолжим этот разговор. Спасибо большое, что пришли. А сейчас мы заканчиваем, и дальше рубрика «Русский язык», а мы с вами продолжим завтра.
Коротко о самом интересном в русском языке. Изучаем родную речь вместе. Говорит Москва, говорит правильно. Русский язык.
Всем привет, это Евгения Фомина и наша образовательная минутка. Одна из моих самых любимых тем – это склонение топонимов, то есть географических названий. Практически ни один эфир программы «Русский язык» не обходится без вопроса, как правильно – в Строгино или в Строгине. Давайте разбираться. Конечно, правильно говорить в Строгине. Славянские топонимы на «ова», «ева» и на «ына» всегда склоняются. Сомневаетесь? Вспомните Михаила Юрьевича Лермонтова с его знаменитой строчкой «Недаром помнит вся Россия про день Бородина». В годы Великой Отечественной войны склонять названия населенных пунктов в депешах и телеграммах перестали, чтобы не путать получателя. Отсюда и пошла привычка отказываться от изменения окончаний. Но мы помним, что академическая норма здесь непреклонна. Склоняем и точка. Отдельно остановимся на склонении названий при наличии родовых наименований, то есть слов, которые объясняют, о каком именно объекте идет речь. Итак, запоминаем. Если родовое наименование – это слово «город», то мы склоняем и его, и само название. В городе Москве, в городе Париже, в городе Кемерове. Исключение, когда название города имеет категорию множественного числа. Например, в городе Набережные Челны или в городе Мытище. Если говорим о деревне или селе, то обращаем внимание на категорию рода. Так, если название населенного пункта совпадает с родовым наименованием, то склонять будем. В деревне Ивантеевке, в деревне Дуреевской, в селе Петровском, в селе Семенове. Если же совпадения нет, склонять не надо. В деревне Теремец, в селе Кукуевка. Реки всегда склоняются. На реке Лени, на реке Енисеи, на Москве-реке. Подчеркну, что с названием главной столичной артерии есть еще одна тонкость – это ударение. Правильно говорить «в Москву-реку». Малоизвестные названия рек, особенно иноязычные, обычно не согласуются. На реке Вось, у реки Птич. Тоже часто бывает при составных названиях. Приток реки Голая долина, на реке Черная Вольта.